Глава 16. Внешние затруднения добровольческой армии. Отношения с донским атаманом. Наиболее тяжелые отношения установились у нас с донским атаманом. На небольшом клочке, освобожденной от большевиков русской земли, двум началам, представленным с одной стороны генералом Красновым, с другой генералом Алексеевым и мною, очевидно, оказалось тесно. Совершенно неприемлемая для добровольческой армии политическая позиция атамана, полное расхождение в стратегических взглядах и его личные свойства ставили труднопреодолимые препятствия к совместной дружной работе. Утверждая самостоятельность Дона ныне и на будущие времена, он не прочь был, однако, взять на себя и приоритет спасения России. Он, Краснов, обладающий территорией, народом и войском, в качестве верховного вождя Южной Российской армии, соединенные Южная, Астраханская и Народная, брал на себя задачу ее руками освободить Россию от большевиков и занять Москву. Речь в Таганроге, Приазовский край, 18-й год, номер 178. На этом же пути стояла другая сила, пока еще бездомная, но с непререкаемым общерусским авторитетом бывшего верховного генерала Алексеева и с большим моральным весом и боевой репутацией добровольческой армии. Обе стороны, понимая непреложные законы борьбы, считали необходимым объединение вооруженных сил, и обе не могли принести в жертву свои убеждения или предубеждения. На этой почве началась длительная внутренняя борьба методами, соответствовавшими характеру руководителей. В то время, когда командование добровольческой армии стремилось к объединению вооруженных сил Юга путями легальными, атаман Краснов желал подчинить или устранить со своего пути добровольческую армию, какими средствами — безразлично. Началось еще в мае, когда неожиданно атаманским приказом все донские казаки были изъяты из рядов добровольческой армии, что расстроило сильно некоторые наши части, особенно партизанский и конный полки. Мне пришлось поблагодарить донцов и отпустить их, чтобы не обострять положение и не создавать картины развала. В краткий период кризиса, пережитого добровольческой армией, май, отдельные лица, иногда небольшие части, дезертировали из армии на службу на Дон, встречая там радушный прием. Был даже случай, что целый взвод с оружием и пулеметами под начальством капитана Корнилова, однофамилец генерала, бежал в Новочеркасск. С ним ушел также офицер штаба армии, лейтенант флота Поздеев и мой конный вестовой Текинец. Характерная мелочь. Последний ушел о двуконь, украв, кстати, мою лошадь. Штаб вел по этому поводу переписку, но безрезультатно. Все проходило совершенно безнаказанно. Между тем переход в добровольческую армию, хотя бы и легальный, расценивался совершенно иначе. Помню, какой гнев вызвало впоследствии формирование донским генералом Семилетовым после долгих переговоров партизанского отряда в Черноморской губернии из донских граждан, не обязанных службой на Дону. Такой набор разрешался всем армиям, кроме добровольческой. Приказ войску донскому номер 921. Отряд не представлял из себя сколько-нибудь серьезной силы и, конечно, не мог иметь никакого политического значения, по крайней мере, я не допустил бы этого. Но генерал Краснов считал, что цель Семилетова, находящегося всецело в руках кадетской партии, поднять казаков против правительства и свергнуть его, атамана, с должности. Отчет о разговоре генерала Краснова и Эльснера 18 октября. В июне генерал Эльснер просил разрешения генерала Краснова привлечь на службу в армию иногородних Донской области и получил отказ, мотивированный тем, что неокрепшие еще местные власти не в состоянии будут заставить иногороднее население выполнить приказ. Доклад генерала Эльснера 7 июня, номер 144. Через несколько дней атаман, однако, отдал приказ о наборе иногородних дона, формируя из них полк, кадром для которого послужили следовавшие в добровольческую армию офицеры лейб-гвардии Измайловского полка. Он откровенно высказывал генералу Алексееву, письмо генерала Алексеева мне от 26 июня, номер 59, надежду, что получит гвардейских офицеров от всех полков гвардии. Гвардейцы собирались тогда при первом офицерском полку добровольческой армии. Но измайловцы не пошли, а инициатор этой затеи, полковник Есимантовский, формировавший полк, потом бригаду, при помощи нескольких офицеров лейб-гвардии финляндского полка, через два месяца, подчиняясь общему настроению, писал уже покаянное письмо генералу Алексееву от 31 августа. Целью его было только привести в добровольческую армию готовый полк без расходов от нее. Есимантовский испрашивал указаний, когда и как сделать переход в армию. Наиболее осложнений доставил нам вопрос с отрядом полковника Дроздовского. Прибыв в Новочеркасск 25 апреля, Дроздовский в тот же день донес мне, что отряд прибыл в мое распоряжение и ожидает приказаний. Но время шло, назревал второй кубанский поход, а начало его все приходилось откладывать. Более трети всей армии бригады Дроздовского оставалось в Новочеркасске. Это обстоятельство препятствовало организационному слиянию ее с армией, нарушало все мои расчеты и не давало возможности подготовить операцию, о которой было условлено с генералом Красновым. Свидание в Маныческой. По просьбе генерала Краснова отряд Дроздовского разбрасывался частями по области. Конница дралась в Сальском округе. Пехота употреблялась на очистку от большевиков Ростова и Новочеркасска, на карательные экспедиции по крестьянским деревням севера области. Я требовал присоединения бригады. Дроздовский ходатайствовал об отсрочке для отдыха, организации и пополнения. Краснов упрашивал Дроздовского не покидать Новочеркасск публично на параде перед строем и более интимно в личных разговорах с Дроздовским. Атаман порочил добровольческую армию и ее вождей и уговаривал Дроздовского отложиться от армии, остаться на Дону и самому возглавить добровольческое движение под общим руководством Краснова. Доклад полковника Дроздовского. Слухи об этих переговорах и якобы колебаниях Дроздовского. Долго еще Краснов в заседаниях правительства немцам и вообще при всяком удобном случае повторял, что отряд полковника Дроздовского покинет добровольческую армию и перейдет на службу к Донскому или Астраханскому войску. Протокол заседания 26 июня. Дошли до офицеров его отряда и вызвали среди них беспокойство. По просьбе офицеров командир сводно-стрелкового полка полковник Жебрак обратился по этому поводу к Дроздовскому и получил от него успокоительное заверение. Позднее Дроздовский так писал мне о новочеркасских интригах. «Считая преступным разъединять силы, направленные к одной цели, не преследуя никаких личных интересов и чуждой мелочного самолюбия, думаю исключительно о пользе России и вполне доверяя вам, как вождю, я категорически отказался войти в какую бы то ни было комбинацию, во главе которой не стояли бы вы. Я ждал присоединения отряда, без чего нельзя было начинать операцию. Атаман всемерно противился этому и в то же время настаивал на немедленном наступлении. Надо использовать настроение казаков, их порыв, надо воспользоваться растерянностью комиссаров. После беседы с Жебраком Дроздовский приехал в Мечетинскую, отряд его был зачислен в качестве третьей бригады в добровольческую армию и 23 мая выступил на соединение с ней. В Все эти неудачи не останавливали, однако, атамана перед попытками создания подчиненной ему российской армии. Свое недоумение он высказал однажды в письме к генералу Алексееву. «На земле войска Донского, а теперь и вне ея, я работаю совершенно один. Мне приходится из ничего создавать армию, снабжать, вооружать и обучать ее. В добровольческой армии много есть и генералов, и офицеров, которые могли бы взять на себя работу по созданию армии в Саратовской и Воронежской губерниях, но почему-то они не идут на эту работу». От 8 сентября, номер 172. Краснов не хотел понять, что его попытки обречены на неуспех просто в силу психологии русского генералитета и офицерства, глубоко чуждой основным положениям атаманской политики. Попытки вместе с тем неизбежно, даже независимо от чьей-либо злой воли, ослаблявшие и расстраивавшие добровольческую армию. Ввиду явной неудачи формирования Южной армии, руководители ее вынуждены были передать ее в полное подчинение генералу Краснову. С ноября после падения немцев средства, 76 миллионов, обязался доставить гетман, но до своего падения отпустил только 4,5 миллиона. 30 сентября состоялся атаманский приказ о создании особой южной армии, в составе которой должны были формироваться три корпуса: Воронежский, бывшая южная армия, Астраханский, бывшая Астраханская армия, и Саратовский, бывшая Русская народная армия. На новую армию возлагалась защита границ Всевеликого войска Донского от натиска красногвардейских банд и освобождение российского государства. Возник вопрос о возглавлении армии генералом с общероссийским именем, чтобы привлечь таким образом офицерство. Но такого найти не удавалось. С генералом Щербачевым, жившим в Яссах, атаман не смог войти в связь. Генерал Драгомиров, проезжая в августе из Киева через Новочеркасск, умышленно уклонился от встречи с Красновым, ибо, как он писал мне впоследствии, письмо от 3 августа 1922 года в опровержении слов генерала Краснова о личных переговорах с ним. Архив русской революции, статья «Войско Донское». Мы стояли на столь различных точках зрения в вопросе о дружбе с немцами, что наш разговор мог бы иметь результатом только крупную ссору, с чего мне вовсе не хотелось начинать свою деятельность на юге России. Тем не менее, 13 сентября Краснов обратился к Драгомирову, тогда уже помощнику главнокомандующего добровольческой армией, с предложением принять новую армию. Горячий Драгомиров ответил, что в этом формировании он видит продолжение той же немецкой политики, которая привела нашу родину к пропасти, и потому предложение этого поста равносильно для него оскорблению. Письмо от 12 октября, номер 148. Я ознакомился с его содержанием только после отправки. Остановился Краснов на Иванове. К этому времени дряхлый старик Иванов, пережив уже свою былую известность, связанную с вторжением в 1914 году армий Юго-Западного фронта в Галицию, проживал тихо и незаметно в Новочеркасске. Получив предложение Краснова, он приехал ко мне в Екатеринодар, не желая принимать пост без моего ведома. Я не противился, но не советовал ему на склоне дней давать свое имя столь сомнительному предприятию. Однако, вернувшись в Новочеркасск, Иванов согласился. 25 октября мы прочли в газетах атаманский приказ о назначении Иванова, заканчивавшийся словами: «Донские армии восторженно приветствуют вождя их новой армии, армии российской». Бедный старик не понимал, что нужен не он, а бледная уже тень его имени. Не знал, что пройдет немного времени, и угасшую жизнь его, не заинтересованный более Краснов, передаст истории с такой эпитафией: «Пережитые им, генералом Ивановым, в Петербурге и Киеве страшные потрясения и оскорбления от солдат, которых он так любил, а вместе с теми немолодые уже годы его, отозвались на нем и несколько расстроили его умственные способности». Генерал Иванов умер 27 января, увидев еще раз крушение своей армии, особенно трагическое в войсках Воронежского корпуса. Бывшая Южная армия. Я шел с армией походом, вел ежедневно кровавые бои, требовавшие большого нравственного напряжения и известного душевного равновесия. А из нашего тыла, из Новочеркасска, все чаще шли вести, возмущающие и волнующие. Это были не просто слухи, а факты, документы, основанные на словесных и письменных излияниях не в меру злобствовавших ненавистников добровольческой армии. Атаман в заседаниях правительства, в речах и беседах, командующий Донской армией генерал Денисов публично в офицерских собраниях поносили и добровольческую армию, и вождей ее. Поносили все — нашу стратегию, политику, нравственный облик начальников и добровольцев. Достоверные сведения о полном развале добровольческой армии были любимой темой донских руководителей. Письма генерала Алексеева и отчеты о заседаниях. Даже самый поход наш был заранее опорочен. В заседании 26 июня Краснов заявил из протоколов заседаний, что добровольческая армия оставила без всякого предупреждения Донского правительства в ночь на 11 июня линию Мечетинская-Кагальницкая, чем Донская армия поставлена в крайне тяжелое положение, ибо получилось обнажение фронта. Этот упрек брошен был армии, двинутой во второй кубанский поход, имевшей одной из ближайших задач освобождение Задонья, и тот общий результат, который в отчете кругу Денисова выражен был следующими словами: «Быстрое движение войск и начало очищения Сальского округа обозначились после успехов добровольческой армии, взявшей Торговую, освободились также от противника южные части Ростовского и Черкасского округов, отпала угроза Новочеркасску с юга, и вместе с тем мы смогли за счет Азовского и Тихорецкого направлений усилиться на других фронтах, а с прибывшими подкреплениями перейти к более активным действиям». Отношения верхов отражались в низах, особенно в буйном, несдержанном новочеркасском тылу. На этой нездоровой почве пьяный скандал разрастался в события, перебранка подгулявших офицеров в оскорбление Донского войска или добровольческой армии. Были, конечно, и чисто бытовые причины недоразумений между хозяевами и пришельцами. Хозяева были замкнуты в кастовых перегородках, несколько эгоистичны и не слишком приветливы. Но если правы были добровольцы, жалуясь неоднократно на дурное отношение к ним казаков, то и те имели не раз основания для такого отношения в поведении часто добровольческого офицерства, в их нескромной самооценке, в полупрезрительном отношении к донским частям, наконец, в назойливой браваде монархическими идеями. Правда, эти отношения складывались резко только в тыловых гарнизонах, а если и отражались в армии, то в гораздо более умеренных формах. Вообще же, в массе своей добровольчество и донское казачество жили мирно, не следуя примеру своих вождей. Очевидно, в этой распре были не совсем правы и мы. Генерал Алексеев писал мне 26 июня: «Отношения между атаманом и добровольческой армией нехороши и вредят нам сильно. В особенности принимая во внимание, что генерал Денисов совсем не принадлежит к числу наших друзей. К примеру главных деятелей следуют исполнители. Полагаю, что в некоторых случаях нужно изменить тон наших сношений, так как в создавшейся атмосфере взаимного раздражения работать трудно. и только когда мы окончим счеты, можно будет высказать все накипевшее на душе за короткое время с 15 мая. Алексеев упустил из виду одно, что почти вся ориентировка с Дона исходила от него. Генерал Алексеев жил тогда в Новочеркасске. Только что он умел обыкновенно облекать эти отношения во внешние дипломатические формы. Я не постиг этого искусства. Каждое его письмо дышало недоверием и осуждением общей политики атамана и Денисова и их отношений к добровольческой армии. Насколько глубоко было это недоверие, видно из переписки между ними, имевшей место в августе. 10 августа генерал Алексеев, находившийся тогда в Екатеринодаре, под влиянием донесений из Новочеркасска телеграфировал Краснову, номер 187. Негласно до меня доходят сведения, что предполагаются обыски и аресты моего политического отдела. Отдел оставался еще в Новочеркасске. Если это правда, то такой акт, ничем не вызванный, будет означать в высокой мере враждебное отношение к добровольческой армии. Разве кровь армии, пролитая за Дон, позволяет такой унизительный шаг? Генерал Краснов, вероятно, искренне ответил: «Я удивляюсь, что ваше высокопревосходительство допускает думать, что такой акт к дружеской нам добровольческой армии возможен. Прошу арестовать как злостных провокаторов лиц, распускающих такие слухи. Враги Дона ни перед чем не стесняются, чтобы вызвать вражду и недовольство в той армии, которой Дон таким многим обязан и в которой видит будущее России». 13 августа, номер 551. Как жаль, что в то же время у атамана и Денисова не находилось для этого будущего России иного эпитета, чем «странствующие музыканты» или «банды». В случайном признании атаманом значения армии было, вероятно, и некоторое отражение донских настроений. Ведь не только пафос и правила вежливости или кадетская интрига руководили большим войсковым кругом, тем самым мудрым кругом, который переизбрал атамана Краснова, когда круг, собравшись осенью 18 года, обратился к армии с ответным приветствием. С чувством глубокой радости мы выслушали братский привет и пожелание успеха в нашей работе. Слухи, доносившиеся к нам даже в самые отдаленные хуторские углы, о нарушенных сердечных отношениях с вами, тревогой и скорбью отзывались в наших сердцах. Но теперь тревога рассеяна. У Тихого Дона нет достаточно сильных слов для выражения своих чувств преклонения перед вашими подвигами, но есть горячая любовь и искреннее желание не словами, а делом служить вам в вашей тяжелой, святой работе. Телеграмма номер 10 от 18 августа 1918 года. Было два человека, Богоевский и Эльснер, оба люди спокойные и уравновешенные, которые больше других работали над тем, чтобы сгладить трение между Новочеркасском и ставкой добровольческой армии, но им это решительно не удавалось. Что касается меня лично, то, чтобы не терять душевного равновесия и не создавать самому каких-либо поводов для осложнений, я с конца июня 1918 года прекратил совершенно переписку с генералом Красновым. Возобновилась она ненадолго, в силу необходимости, только после объединения командования в 1919 году. Но атаман продолжал писать пространно моим помощникам, вызывая в них не раз глубокое недоумение. Так, в октябре 1918 года он писал генералу Драгомирову, номер 02, без даты: «У вас после тяжелых боев прорвался Сорокин с отрядом, и ваши и мои враги пустили слух, что генерал Деникин нарочно выпустил его, чтобы не дать Краснову взять Царицын. Судите сами, Абрам Михайлович, такими слухами, такими грязными сплетнями, на чью мельницу мы льем воду?» Возмущенный генерал Драгомиров 13 октября отвечал: «Вашим вопросом, на чью мельницу мы льем воду, вы как будто возлагаете вину на нас за эти сплетни. Неужели не ясно, что добровольческая армия из сил выбивается, чтобы сдержать напор большевиков, значительно превышающих ее в силах и неизмеримо обильнее снабженных боевыми припасами? Неужели последние кровопролитные и упорнейшие бои, в коих гибли с несравненным геройством офицерские части армии, дают кому-либо право сколько-нибудь серьезно останавливаться на приведенной вами грязной сплетне о выпуске Сорокина? Неужели по своей доброй воле добровольческая армия 2 месяца дерется изо дня в день все на тех же позициях, а города и станицы периодически переходят из рук в руки при всех ужасах, которыми сопровождаются для жителей эти переходы? Любопытно. Кто же, однако, распространял такие грязные сплетни? В те же дни, 13 октября, номер 010, Краснов писал в Екатеринодар донскому представителю генералу Смагину: «Мы ведем борьбу с 8 советскими армиями, в то время как против добровольческой армии только 1 армия, Сорокина, и та более чем наполовину выпущена против нас. Прибытие отряда Сорокина...» Сорокин никогда не выходил к Царицыну. Как увидим ниже, в октябре против добровольческой армии было большевистских войск 93 тысячи при 124 орудиях, и дивизии «Жлобы», не преследуемых по пятам добровольцами, и удар их в тыл нашим войскам у Царицына произвели на казаков угнетающее впечатление. Конечно, это письмо только тема для вас. Оно не для огласки, — заканчивал генерал Краснов. Я чувствую, что посвятил слишком много строк и внимания розни белых генералов. Но это было. Внося элемент пошлости и авантюризма в общий ход кровавой и страшной борьбы за спасение России и отражаясь роковым образом на ее исходе. Глава 17. Конституция добровольческой власти. Внутренний кризис армии, ориентации и лозунги. В станицах Мечетинской и Егорлыкской жила добровольческая армия, на чужой территории, представляя своеобразный бытовой и военный организм, пользовавшийся полным государственным иммунитетом. С первого же дня моего командования, без каких-либо переговоров, без приказов, просто по инерции утвердилась та неписанная конституция добровольческой армии, которой до известной степени разграничивался ранее круг ведения генералов Алексеева и Корнилова. Генерал Алексеев сохранил за собой общее политическое руководство, внешние сношения и финансы, я — Верховное управление армией и командование. За все время нашего совместного руководства этот порядок не только не нарушался фактически, но между нами не было ни разу разговора о пределах компетенции нашей власти. Этим обстоятельством определяется всецело характер наших взаимоотношений и мера взаимного доверия, допускавшего такой своеобразный дуализм. Щепетильность в этом отношении генерала Алексеева была удивительна, даже во внешних проявлениях. Помню, в мае в Егорлыкской, куда мы приехали оба беседовать с войсками, состоялся смотр гарнизону. Несмотря на все мои просьбы, он не согласился принять парад, предоставив это мне и утверждая, что власть и авторитет командующего не должны ничем умаляться. Я чувствовал себя не раз очень смущенным перед строем войск, когда старый и всеми уважаемый вождь ехал за мной. Кажется, один только раз после взятия Екатеринодара я убедил его принять парад дивизии Покровского, сказав, что я уже смотрел ее. В то же время на всех заседаниях, конференциях, совещаниях по вопросам государственным, На всех общественных торжествах первое место бесспорно и неотъемлемо принадлежало Михаилу Васильевичу Алексееву. В начале июня, перед выступлением моим в поход, генерал Алексеев переехал из Мечетинской в Новочеркасск и попал сразу в водоворот политической жизни Юга. Его присутствие там требовалось в интересах армии. Работая с утра до вечера, он вел сношения с союзниками, с политическими партиями и финансовыми кругами, налаживал, насколько мог, отношения с Доном и своим авторитетом и влиянием стремился привлечь отовсюду внимание и помощь к горячо любимой им маленькой армии. Но временная наша разлука имела и свои отрицательные стороны. При генерале Алексееве образовался военно-политический отдел, начальником которого стал полковник генерального штаба Лисовой. Этот отдел был пополнен молодыми людьми, обладавшими, по-видимому, повышенным честолюбием. Вскоре началась нервирующая переписка по мелким недоразумениям между отделом и штабом армии. Даже милейший и добродушнейший Эльснер стал жаловаться на двоевластие в Новочеркасске и на Лисового, который весьма ревностно следил, не получает ли кто-либо, а главное он, Эльснер, каких-либо политических сведений помимо него. Бывали случаи и посерьезнее. Так, например, совершенно неожиданно мы прочли в газете «Вечное время», 18-й год, номер 16, случайно попавший в армию, официальное уведомление от военно-политического отдела, что уполномоченными представителями армии по формированию пополнений, начальники центров, являются только лица, снабженные собственноручными письменными полномочиями генерала Алексеева. Это сообщение поставило в ложное положение меня и в роль самозванцев, начальников, разбросанных повсюду по Украине и Дону центров и вербовочных бюро, которые назначались мною и руководились штабом. В архиве я нашел переписку, свидетельствующую, что это сделано было самовольно молодыми людьми. Положение осталось, конечно, прежним. По инициативе отдела и за подписью Лисового также неожиданно появилось в газетах сообщение, вносившее серьезное изменение в Конституцию добровольческой армии. В этом сообщении, ввиду неправильного осведомления общества, разъяснялась сущность добровольческой иерархии, причем генерал Алексеев был назван впервые верховным руководителем добровольческой армии. Так как в моих глазах моральное главенство генерала Алексеева было и без того неоспоримым, то официальное сообщение не могло внести в жизнь армии каких-либо перемен, тем более что практика дуализма осталась без ущерба. Мне казалось лишь несколько странным, что узнал я о новом положении из газет, а не непосредственно. Об этих эпизодах я никогда не поднимал разговора с генералом Алексеевым. Все политические сношения, внутренние и внешние, вел генерал Алексеев, пересылая мне из Новочеркасска исчерпывающие сводки личных переговоров и подлинные доклады с мест. С большинством исходивших от него лично письменных сношений я ознакомился только впоследствии. Но то взаимное доверие, которое существовало между нами, вполне гарантировало, что ни одного важного шага, изменяющего позицию добровольческой армии, не переговорив со мною, генерал Алексеев не предпримет. И я со спокойным сердцем мог вести армию в бой. С половины июля Алексеев был опять при штабе армии, сначала в Тихорецкой, потом в Екатеринодаре, и личное общение наше устраняло возможность каких-либо трений, создаваемых извне. Добровольческая армия сохраняла полную независимость от политических организаций, союзников и врагов. Непосредственно возле нее не было и видных политических деятелей. Между прочим, и на Дону были попытки организации государственной власти и возглавления добровольческого движения, встретившие отпор со стороны генерала Алексеева. Родзянко, совместно с проживавшими в Ростове и Новочеркасске общественными деятелями усиленно проводил идею созыва Верховного Совета из членов всех четырех дум. Присылал гонцов и в мою ставку. Писал мне о необходимости во что бы то ни стало осуществить эту идею, так как в этом одном спасение России. Но при этом, к моему удивлению, ставил непременным условием, чтобы Алексеев был абсолютно устранен из игры. Письмо от 7 июня. Я ответил, что общее политическое руководство армии находится в руках Алексеева, к которому и следует обратиться по этому вопросу непосредственно. Алексеева я не стал посвящать в нашу переписку, и без того между ним и Родзянко существовали враждебные отношения. Не было при нас и никакого кадра гражданского управления, так как армии предстояло выполнение частной временной задачи в Ставропольской губернии и на Кубани, и генерал Алексеев, вовлеченный в переговоры о создании общерусской власти за Волгой, не считал пока нужным создавать какой-либо аппарат при армии. Мы оба старались всеми силами отгородить себя и армию от метущихся, борющихся политических страстей и основать ее идеологию на простых, бесспорных национальных символах. Это оказалось необычайно трудным. Политика врывалась в нашу работу, врывалась стихийно и в жизнь армии. Первый кубанский поход оставил глубокий след в психике добровольцев, наполнив ее значительным содержанием, отзвуками смертельной опасности, жертвы и подвига. Но вместе с тем вызвал невероятную моральную и физическую усталость. Издерганные нервы, утомленное воображение требовали отдыха и покоя. Хотелось всем пожить немного человеческой жизнью, побыть в обстановке семейного уюта, не слышать ежедневно артиллерийского гула. Искушение было велико. От Ростова до Киева и Пскова были открыты пути в области, где не было ни войны, ни большевиков, где у многих оставались семьи, родные, близкие. Формальное право на уход из армии было неоспоримо. Как раз в эти дни, май, для большинства добровольцев кончался обязательный четырехмесячный срок пребывания в армии. Ворвавшаяся в открытое окно жизнь поставила к тому же два острых вопроса об ориентации и политических лозунгах. Для многих это был только повод нравственного обоснования своего ухода, для некоторых — действительно мучительный вопрос совести. Кризис в армии принял глубокие и опасные формы. Германофильство смутило сравнительно небольшую часть армии. Активными распространителями его в армейской среде были люди заведомо авантюристического типа — доктор Всеволожский, Ратманов, Сиверс и другие, ушедшие из армии и теперь формировавшие на немецкие деньги в Ростове и Таганроге какие-то монархические отряды особого назначения. Панченко, издававший грубые демагогические бюллетени, чрезмерно угодливые и рассчитанные на слишком невежественную среду, в них, например, создавшиеся между Германией и Россией отношения объяснялись как результат агитации наших социалистов, ибо главным врагом своим они почему-то считали императора Вильгельма, которого мировая история справедливо назовет великим. Немецкие деньги расходовались широко, но непроизводительно. Впрочем, иногда цели достигали. Начальником самого ответственного разведочного узла добровольческой армии в Ростове каким-то непостижимым путем оказался некто полковник Орлов, как выяснилось впоследствии, человек с темным прошлым по имени Добровольский, состоявший агентом немецкой контрразведки и членом организации Всеволожского. Влияние более серьезное оказывали киевские германофильские круги, но и они не могли побороть прочно установившиеся взгляды военной среды, находя отклик главным образом в той части офицерства, которая либо искала поводов выйти из бойни, либо использовала немецкие обещания в качестве агитационного материала против командования. несравненно труднее обстоял вопрос с лозунгами. «Великая, единая и неделимая Россия» говорила уму и сердцу каждого отчетливо и ясно. Но дальше дело осложнялось. Громадное большинство командного состава и офицерства было монархистами. В одном из своих писем, письмо генералу Щербачеву от 31 июля 1918 года, генерал Алексеев определял совершенно искренне свое убеждение в этом отношении и довольно верно офицерские настроения. Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии и, конечно, с теми поправками, кои необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. Как показал продолжительный опыт пережитых событий, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию. Так думают почти все офицерские элементы, входящие в состав добровольческой армии, ревниво следящие за тем, чтобы руководители не уклонились от этого основного принципа. Я предпочитаю изобразить взгляд Алексеева его собственными словами и утверждаю, что этот взгляд был присущ ему во всех стадиях нашей совместной деятельности на юге России. Но в мае-июне настроение офицерства под влиянием активных правых общественных кругов было значительно сложнее. Очень многие считали необходимым немедленное официальное признание в армии монархического лозунга. Это настроение проявлялось не только внешне, в демонстративном ношении романовских медалей, пении гимна и тому подобное, но и в некотором брожении в частях и убыли в рядах армии. В частности, появились офицеры-агитаторы, склонявшие добровольцев к участию в тайных организациях. В своей работе они злоупотребляли и именем великого князя Николая Николаевича. Меня неприятно удивила однажды сцена во время военного совета перед походом. Марков резко отозвался о деятельности в армии монархических организаций. Дроздовский вспылил. «Я сам состою в тайной монархической организации. Вы недооцениваете нашей силы и значения». В конце апреля в обращении к русским людям я определил политические цели борьбы добровольческой армии. Декларация от 23 апреля. В начале мая мною, с ведома генерала Алексеева, был дан приказ представителям армии, разосланным в разные города для общего руководства. Первое. Добровольческая армия борется за спасение России путем создания сильной, дисциплинированной и патриотической армии, беспощадной борьбы с большевизмом, установление в стране единства государственного и правового порядка. Второе. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми, государственно мыслящими, добровольческая армия не может принять партийной окраски. Третье. Вопрос о формах государственного строя является последующим этапом и станет отражением воли русского народа после освобождения его от рабской неволи и стихийного помешательства. Четвертое. Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно приемлемое положение — уход из пределов России первых и разоружение и сдача вторых. Пятое. Желательно привлечение вооруженных сил славян на основе их исторических чаяний, не нарушающих единства и целостности русского государства, и на началах, указанных в 1914 году русским верховным главнокомандующим. Оба эти обращения нашли живой отклик, но не совсем сочувственный. Офицерство не удовлетворялось осторожным умолчанием Алексеева, формулой, которая гласно не расшифровывалась, разделялась многими старшими начальниками и в цитированном мною выше письме Алексеева к Щербачеву была высказана вполне откровенно. Добровольческая армия не считает возможным теперь же принять определенные политические лозунги ближайшего государственного устройства, признавая, что вопрос этот недостаточно еще назрел в умах всего русского народа, и что преждевременно объявленный лозунг может лишь затруднить выполнение широких государственных задач. Еще менее, конечно, могло удовлетворить офицерство мое непредрешение и, в особенности, моя декларация с упоминанием об учредительном собрании и народоправстве. Начальники бригад доложили мне, что офицерство смущено этими терминами. Такое же впечатление произвели они в другом крупном центре противобольшевистского движения — Киеве. Генерал Лукомский писал мне в то время, 14 мая 18 года: «Я глубоко убежден, что это воззвание вызовет в самой армии и смущение, и раскол. В стране же многих отшатнет от желания идти в армию или работать с ней рука об руку. Может быть, до вас еще не дошел пульс биения страны, но должен вас уверить, что поправение произошло громадное, что все партии, кроме социалистических, видят единственной приемлемой формой конституционную монархию. Большинство отрицает возможность созыва нового учредительного собрания, а те, кто допускают, считают, что членами такового могут быть допущены лишь цензовые элементы. Вам необходимо высказаться более определенно и ясно». Милюков сообщал ЦК партии в Москву, что он вступил уже в сношение с генералом Алексеевым, чтобы убедить его обратить добровольческую армию на служение этой задаче — объединение России путем контакта с немцами и восстановление конституционной монархии. Письмо 7 мая 18 года. А князь Трубецкой несколько позже в своем донесении правому центру 30 июля 18 года недоумевал, как все переменилось. Ведь как это ни дико, но для штаба добровольческой армии, например, позиция Милюкова слишком правая, ибо они все еще не отделались от полинявших побрякушек вроде учредительного собрания и не высказались еще за монархию. Атмосфера в армии сгущалась, и необходимо было так или иначе разрядить ее. Дав волю тогдашним офицерским пожеланиям, мы ответили бы и слагавшимся тогда настроением значительных групп несоциалистической интеллигенции, но рисковали полным разрывом с народом, в частности с казачеством, тогда не только не склонным к приятию монархической идеи, но даже враждебно к ней относящейся. Мы решили поговорить непосредственно с офицерами. В станичном правлении в Егорлыкской были собраны все начальники до взводного командира включительно. Мы не сговаривались с генералом Алексеевым относительно тем беседы, но вышло так, что он говорил о немцах, а я — о монархизме. В пространной речи генерал Алексеев говорил о немцах как о враге жестоком и беспощадном, таком же враге, как и большевики. Показательно, что из рядов послышалась произнесенная каким-то хмурым полковником фраза: «Да, но это враг культурный». Об их нечестной политике, об экономическом порабощении Украины, о колоссальных потерях немцев, об истощении духовных и материальных сил германской нации, о малых шансах ее на победу, о Восточном фронте, о том будущем, которое сулит России связь с Германией, политически рабы, экономически нищие. Словом, обосновал два наши положения. Первый: союз с немцами морально недопустим, политически нецелесообразен. Второе: пока ни мира, ни войны. Я сказал кратко и резко. Была сильная русская армия, которая умела умирать и побеждать. Но когда каждый солдат стал решать вопросы стратегии, войны или мира, монархии или республики, тогда армия развалилась. Теперь повторяется, по-видимому, то же. Наша единственная задача борьба с большевиками и освобождение от них России. Но этим положением многие не удовлетворены, требуют немедленного поднятия монархического флага. Для чего? Чтобы тотчас же разделиться на два лагеря и вступить в междоусобную борьбу? Чтобы те круги, которые теперь, если и не помогают армии, то ей и не мешают, начали активную борьбу против нас? Чтобы 30-тысячное Ставропольское ополчение, с которым теперь идут переговоры, и которое вовсе не желает монархии, усилило Красную армию в предстоящем нашем походе? Да, наконец, какое право имеем мы, маленькая кучка людей, решать вопрос о судьбах страны без ее ведома, без ведома русского народа? Хорошо, монархический флаг. Но за этим последует, естественно, требование имени. И теперь уже политические группы называют десяток имен, в том числе кощунственно в отношении великой страны и великого народа, произносится даже имя чужеземца, греческого принца. Что же, и этот вопрос будем решать поротно, или разделимся на партии и вступим в бой? Армия не должна вмешиваться в политику. Единственный выход — вера в своих руководителей. Кто верит нам, пойдет с нами. Кто не верит, оставит армию. Что касается лично меня, я бороться за форму правления не буду. Я веду борьбу только за Россию. И будьте покойны, в тот день, когда я почувствую ясно, что биение пульса армии расходится с моим, я немедля оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые сочту прямыми и честными. Мои взгляды в отношении политических лозунгов несколько расходились с алексеевскими. Генерал Алексеев принял формулу умолчания, отнюдь, конечно, не по двоедушию. Он не предусматривал насильственного утверждения в стране монархического строя, веря, что восприятие его совершится естественно и безболезненно. У нас, мои взгляды разделяли всецело Романовский и Марков, не было такой веры. Мы стояли поэтому совершенно искренне на точке зрения более полного непредрешения государственного строя. Я говорил об этом открыто всегда, в начале, так же, как и в конце своего командования. Через полтора года на Верховном круге в Екатеринодаре мне опять придется коснуться этого вопроса. Речь 16 января 1920 года. Счастье Родины я ставлю на первом плане. Я работаю над освобождением России. Форма правления для меня вопрос второстепенный. И если когда-либо будет борьба за форму правления, я в ней участвовать не буду. Но, нисколько не насилуя совесть, я считаю одинаково возможным честно служить России при монархии и при республике, лишь бы знать уверенно, что народ русский в массе желает той или другой власти. И поверьте, все ваши предрешения праздны. Народ сам скажет, чего он хочет, и скажет с такой силою и с таким единодушием, что всем нам, большим и малым законодателям, придется только преклониться перед его державной волей. Как бы то ни было, два основных положения — непредрешение формы государственного строя и невозможность сотрудничества с немцами фактически нами были соблюдены до конца. Помню только два случая некоторого колебания, испытанного генералом Алексеевым. В конце августа или начале сентября, будучи с армией в походе, я получил от него письмо под влиянием доклада адмирала Нинюкова. Генерал Алексеев высказывал взгляд относительно возможности войти в соглашение с германским морским командованием по частному поводу включения наших коммерческих судов Новороссийского порта в общий план черноморских рейсов, организуемых немцами. Предложение исходило от генерала Гофмана и являлось, очевидно, первым шагом к более тесным сношениям с австрогерманцами. Генерал Алексеев пожелал знать мое мнение. Я ответил отрицательно, и вопрос заглох. Другой раз, В Екатеринодаре я получил очередной доклад азбуки с ярким изображением нарастающего монархического настроения и с указанием на непопулярность добровольческой армии, не выносящей открыто монархического лозунга. На докладе была резолюция генерала Алексеева в таком смысле: «Надо нам, наконец, решить этот вопрос, Антон Иванович. Так дальше нельзя». Я зашел в тот же день с Романовским к генералу Алексееву. «Чем объяснить изменение ваших взглядов, Михаил Васильевич? Какие новые обстоятельства вызвали его? Ведь настроение Дона, Кубани, ставропольских крестьян нам хорошо известно и далеко неблагоприятно идее монархии. А про внутреннюю Россию мы ровно ничего не знаем». Резолюция, по-видимому, была написана под влиянием минуты. Михаил Васильевич переменил разговор, и более этой темы до самой его смерти мы не касались. Возвращаюсь к Егорлыцкому собранию. После моей речи генерал Марков попросил слова и от имени своей дивизии заявил, что все они верят в своих вождей и пойдут за ними. То же сделал Эрдели. В Егорлыцкой стояли только первая Марков и конная Эрдели дивизии, вторая дивизия Боровский в Мечетинской и третья Дроздовский была еще в Новочеркасске. Мы ушли с собрания, не вынеся определенного впечатления об его результатах. Но к вечеру Марков, успевший поговорить со многими офицерами, сказал: «Отлично, теперь публика поуспокоилась». Глава 18. Внутренняя жизнь добровольческой армии. Традиции, вожди и воины. Генерал Романовский. Кубанские настроения. Материальное положение. Сложение армии. Тяжело было налаживать и внутренний быт войск. Принцип добровольчества, привлекая в армию элементы стойкие и мужественные, вместе с тем создавал несколько своеобразные формы дисциплины, не укладывавшиеся в рамки старых уставов. Положение множества офицеров на должности простых рядовых изменяло характер взаимоотношений начальника и подчиненного. Тем более, что сплошь и рядом, благодаря новому притоку укомплектования, рядовым бывал старый капитан, а его ротным командиром — подпоручик. Совершенно недопустимо было ежедневно менять начальников по приходе старших. Доброволец, беспрекословно шедший под огонь и на смерть, в обыкновенных условиях, на походе и отдыхе, не столь беспрекословно совершал не менее трудный подвиг — повиновение. Добровольцы были морально прикреплены к армии, но не юридически. Создался уклад, до некоторой степени напоминавший удельно-вечевой период, когда дружинники, как люди вольные, могли переходить от одного князя на службу другому. Не менее трудно было установить правильные отношения со старшими начальниками. Необычные условия формирования армии и ее боевая жизнь создавали некоторым начальникам, наряду с известностью, вместе с тем какой-то своеобразный служебный иммунитет. Не Кубанская Рада, а генерал Покровский, благодаря личному своему влиянию, собрал и привел в армию бригаду, потом дивизию, кубанских казаков, вооруженную и даже хорошо сколоченную за время краткого похода. И когда кубанское правительство настойчиво просило устранить его с должности, выдвигая не слишком обоснованное обвинение в безотчетном израсходовании войсковых сумм, в бытность его командующим войсками, явилось большое сомнение в целесообразности этого шага. Своим трудом, кипучей энергией и преданностью национальной идеи Дроздовский создал прекрасный отряд из трех родов оружия и добровольно присоединил его к армии. Но и оценивал свою заслугу недешево. Позднее, как-то раз обиженный замечанием по поводу неудачно проведенной им операции, он писал мне: «Невзирая на исключительную роль, которую судьба дала мне сыграть в деле возрождения добровольческой армии, а может быть и спасения ее от умирания, невзирая на мои заслуги перед ней, мне, пришедшему к вам, нескромным просителем места или защиты, но приведшему с собой верную мне крупную боевую силу, вы не остановились перед публичным выговором мне. 27 сентября, номер 027. Рапорт Дроздовского, человека крайне нервного и вспыльчивого, заключал в себе такие резкие и несправедливые нападки на штаб и вообще был написан в таком тоне, что в видах поддержания дисциплины требовал новой репрессии, которая повлекла бы, несомненно, уход Дроздовского. Но морально его уход был недопустим, являясь несправедливостью в отношении человека с такими действительно большими заслугами. Также восприняли бы этот факт и в третьей дивизии. Принцип вступил в жесткую коллизию с жизнью. Я, переживая острый этот эпизод, поделился своими мыслями с Романовским. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство, вопрос уже исчерпан». «Как?» «Я написал вчера еще Дроздовскому, что рапорт его составлен в таком резком тоне, что доложить его командующему я не мог». «Иван Павлович, да вы понимаете, какую тяжесть вы взваливаете на свою голову?» «Это не важно. Дроздовский писал, очевидно, в запальчивости и раздражении. Теперь, поуспокоившись, сам, наверное, рад такому исходу». Прогноз Ивана Павловича оказался правильным. Вскоре после этого случая я опять был на фронте, видел часто третью дивизию и Дроздовского. Последний был корректен, исполнителен и не говорил ни слова о своем рапорте. Но слухи об этом эпизоде проникли в армию и дали повод клеветникам чернить память Романовского. Скрывал правду от командующего. Высокую дисциплину в отношении командования проявляли генерал Марков и полковник Кутепов. Но и с ними были осложнения. Кутепов на почве брожения среди гвардейских офицеров, неудовлетворенных лозунгами армии, завел речь о своем уходе. Я уговорил его остаться. Марков после одной небольшой операции в окрестностях Егорлыкской усмотрел в сводке, составленной штабом, неодобрение его действиям, прислал мне рапорт об увольнении своем от службы. Но разве возможен был уход Маркова, генерала легендарной доблести, который сам в боевом активе армии был равноценен дивизии? Поехал Иван Павлович в Егорлыкскую к своему близкому, еще со времен молодости, другу извиняться за штаб. Подчинявшиеся во время боевых операций всецело и безотказно моим распоряжениям, многие начальники с чрезвычайной неохотой подчинялись друг другу, когда обстановка требовала объединения групп. Сколько раз впоследствии приходилось мне командовать самому на частном фронте в ущерб общему ведению операции, придумывать искусственные комбинации или предоставлять самостоятельность двум-трем начальникам, связанным общей задачей. Приказ, конечно, был бы выполнен, но не искренне, в несомненный ущерб делу. Так шли дни за днями, и каждый день приносил с собою какое-нибудь новое осложнение, новую задачу, предъявляемую выбитой из колеи армейской жизнью. Выручало только одно — над всеми побуждениями человеческими у начальника, в конце концов, все же брало верх чувство долга перед Родиной. Особое положение занимал Романовский. Я не часто упоминаю его имя в описании деятельности армии. Должность начальника штаба до известной степени обезличивает человека. Трудно разграничить даже и мне степень участия его в нашей идейной работе по направлению жизни и операций армии, при той интимной близости, которая существовала между нами, при том удивительном понимании друг друга и общности взглядов стратегических и политических. Романовский был деятельным и талантливым помощником командующего армией, прямолинейным исполнителем его предначертаний и преданным другом. Другом, с которым я делил нравственную тяжесть правления и командования, и те личные переживания, которые не выносятся из тайников души в толпу и на совещание. Он платил таким же отношением. Иногда в формах трогательных и далеко не безопасных. Иван Павлович имел всегда мужество, говорит один из ближайших его сотрудников по штабу, принимать на себя разрешение всех, даже самых неприятных вопросов, чтобы оградить от них своего начальника. Генерал Романовский был вообще слишком крупной величиной сам по себе и занимал слишком высокое положение, чтобы не стать объектом общественного внимания. В чем заключалась тайна установившихся к нему враждебных отношений, которые и теперь еще прорываются дикой, бессмысленной ненавистью и черной клеветой? Я тщательно и настойчиво искал ответа в своих воспоминаниях, в письменных материалах, оставшихся от того времени, в письмах близких ему людей, в разговорах с соратниками, в памфлетах недругов. Ни одного реального повода, только слухи, впечатление, подозрительность. Служебной деятельностью начальника штаба, ошибками и промахами нельзя объяснить создавшегося к нему отношения. В большом деле ошибки неизбежны. Было ведь много учреждений, несравненно более виновных, много грехов армии и властей, неизмеримо более тяжелых. Они не воспринимались и не осуждались с такой страстностью. Но стоит обратить внимание, откуда исключительно шли и идут все эти обвинения, и станет ясным их чисто политическая подкладка. Самостоятельная позиция командования, не отдававшего армии в руки крайних правых кругов, была причиной их вражды и поводом для борьбы, теми средствами, которые присущи крайним флангам русской общественности. Они ополчились против командования и прежде всего против генерала Алексеева, который представлял политическую идеологию армии. Для начала они слагали только репутации. Самый благородный из крайних правых, граф Келлер, рыцарь монархии и династии, человек прямой и чуждой интриги, но весьма элементарного политического кругозора, искренне верил в легенду о мятежном генерал-адъютанте, когда писал генералу Алексееву: «Верю, что вам, Михаил Васильевич, тяжело признаться в своем заблуждении, но для пользы и спасения Родины и для того, чтобы не дать немцам разрознить последнее, что у нас еще осталось, вы обязаны на это пойти, покаяться откровенно и открыто в своей ошибке, которую я лично все же приписываю любви вашей к России и отчаянию в возможности победоносно окончить войну, и объявить всенародно, что вы идете за законного царя». Руководители Астраханской армии еще летом 18 года говорили представителям правого центра: «В добровольческой армии должна быть произведена чистка. В составе командования имеются лица, противящиеся по существу провозглашению монархического принципа, например, генерал Романовский». «Относительно добровольческой армии, — сообщала нам организация Шульгина, — совет монархического блока решил придерживаться такой тактики: самой армии не трогать, а при случае даже подхваливать, но зато всемерно, всеми способами травить и дискредитировать руководителей армии. На днях правая рука герцога Г. Лейхтенбергского, Акацатов, в одном доме прямо сказал, что для России и дела ее спасения опасны не большевики, а добровольческая армия, пока во главе ее стоит Алексеев, а у последнего имеются такие сотрудники, как Шульгин». Такая политика правых большевиков, по выражению Азбуки, приводила даже в смущение просто правых. Бобринский на днях говорил: «Я боюсь не левых, а крайних правых, которые, еще не победив, проявляют столько изуверской злобы и нетерпимости, что становится жутко и страшно». Такое же настроение создавалось в соответственных кругах, группировавшихся в армии и возле армии, и такая же тактика применялась ими. Как составлялись репутации в армии, или, вернее, для армии, об этом свидетельствует письмо ко мне генерала Алексеева, относящееся к этому периоду, от 26 июня, номер 59. В заседании Донского правительства 24-25 июня атаман, по словам Алексеева, заявил: Ему достоверно известно, что в армии существует раскол. С одной стороны дроздовцы, с другой — алексеевцы и деникинцы. Дроздовцы будто бы определенно тянут в сторону Юго-Восточного Союза. В той группе, которую Краснов называет общим термином «алексеевцы» и «деникинцы», тоже, по его мнению, идет раскол. «Я числюсь монархистом, и это заставляет будто бы некоторую часть офицерства тяготеть ко мне. Вы же, в особенности Иван Павлович, считаетесь определенными республиканцами и чуть ли не социалистами. Несомненно, это отголоски, как я полагаю, наших разговоров об учредительном собрании». Человек серьезный, побывавший в Киеве и имевший там общение со многими военными и общественными кругами, говорит о вынесенных оттуда впечатлениях. Доклад полковника Крейтера от 18 сентября. «В киевских группах создалось неблагоприятное и притом совершенно превратное мнение о добровольческой армии. Более всего подчеркивают социалистичность армии. Говорят, что идеалами армии является учредительное собрание, притом прежних выборов. Что Авксентьев, Чернов, пожалуй, Керенский и прочие господа — вот герои добровольческой армии. Но мы ведь знаем, что можно ждать от них». Атака пошла против всего высшего командования. Но силы атакующих были еще слишком ничтожны, а авторитет генерала Алексеева слишком высок, чтобы работа их могла увенчаться серьезным успехом. С другой стороны, крепкая связь моя с основными частями армии и неизменные боевые успехи ее делали, вероятно, дискредитирование командующего нецелесообразным и, во всяком случае, нелегким. Главный удар поэтому пришелся по линии наименьшего сопротивления. От времени до времени в различных секретных донесениях, в которых описывались настроения армии и общества, ставилось рядом с именем начальника штаба сакраментальное слово «социалист». Нужно знать настроение офицерства, чтобы понять всю ту тяжесть обвинения, которая ложилась на Романовского. Социалист — олицетворение всех причин, источник всех бед, стрясшихся над страной. В элементарном понимании многих в этом откровении относительно начальника штаба находили не раз объяснение все те затруднения, неудачи, неустройства, которые сопутствовали движению армии и в которых повинны были судьба, я, штаб, начальники или сама армия. Даже люди серьезные и непредубежденные иногда обращались ко мне с доброжелательным предупреждением. «У вас начальник штаба социалист?» «Послушайте, да откуда вы взяли это? Какие у вас данные?» «Все говорят». Слово было произнесено и внесло отраву в жизнь. Затем началась безудержная клевета. Только много времени спустя я мог уяснить себе всю глубину той пропасти, которую рыли черные руки между Романовским и армией. Обвинения были неожиданны, бездоказательны, нелепы, всегда безличны и поэтому трудно опровержимы. «Мне недавно стало известным, — говорит генерал, непосредственно ведавший организационными вопросами, — что еще в 1918 году готовилось покушение на Ивана Павловича за то, что он якобы противодействовал формированию одной из добровольческих дивизий. Но можно ли это изобрести про начальника штаба, только и думающего о развитии мощи армии и больше всего о добровольцах? Один из друзей Романовского, бывший и оставшийся монархистом и правым, описывает ту атмосферу интриг, которая охватила его осенью 18 года, когда он приехал в Екатеринодар. «Многие учли мой приезд, человека близкого к Ивану Павловичу, как могущего влиять на него, и стали внушать мне, что он злой гений добровольческой армии, ненавистник гвардии, виновник гибели лучших офицеров под Ставрополем. С мыслью влиять через меня на Ивана Павловича, а следовательно и на командующего армией, расстались не сразу. И месяца два моя скромная квартира не раз посещалась людьми, имевшими целью убедить меня, какой талантливый и глубоко государственный человек Кривошеин, и так далее. Посещения эти резко оборвались, как только убедились в несклонности моей к политической интриге. Психология общества, толпы, армии требует героев, которым все прощается, и виновников, к которым относятся беспощадно и несправедливо. Искусно направленная клевета выдвинула на роль виновника генерала Романовского. Этот Барклай де Толли добровольческого эпоса принял на свою голову всю ту злобу и раздражение, которые накапливались в атмосфере жестокой борьбы. К несчастью, характер Ивана Павловича способствовал усилению неприязненных к нему отношений. Он высказывал прямолинейно и резко свои взгляды, не облекая их в принятые формы дипломатического лукавства. Вереницы бывших и ненужных людей являлись ко мне со всевозможными проектами и предложениями своих услуг. Я не принимал их. Мой отказ приходилось передавать Романовскому, который делал это сухо, не раз с мотивировкой, хотя и справедливой, но обидной для просителей. Они уносили свою обиду и увеличивали число его врагов. Я помню, как однажды после горячего спора о присоединении к армии одного отряда на полуавтономных началах, Иван Павлович за столом у меня в большом обществе обмолвился фразой: «К сожалению, к нам приходят люди с таким провинциальным самолюбием». В начальнике отряда, человеке доблестном, но своенравном, он нажил врага до смерти. Весь ушедший в дело, работавший до изнеможения, он не умел показать достаточно внимания, приласкать тех служилых людей, которые с утра до вечера толпились со своими нуждами в его приемной. Они уносили также в полки, в штабы, в общество представление о черством, бездушном формалисте. И только немногие близкие знали, какой бесконечной доброты полон был этот черствый человек и скольких людей, даже враждебных ему, он выручал, спасал от беды, иногда от смерти. Об отношении к себе в армии и обществе Иван Павлович знал и болел душой. «Отчего меня так не любят?» Этот вопрос он задал одному из своих друзей, вращавшихся в армейской гуще, и получил ответ: «Не умеешь расположить к себе людей». Однажды со скорбной улыбкой он и ко мне обратился со своим недоумением: «Иван Павлович, вы близки ко мне. Известные группы стремятся очернить вас в глазах армии и моих. Им нужно устранить вас и поставить возле меня своего человека. Но этого никогда не будет». Кубанские казаки, входившие в состав армии, в массе своей мало интересовались пока еще ориентациями и лозунгами, и, стоя на самой границе своей области, томились ожиданием наступления и освобождения своих станиц. Кубанское офицерство разделяло метущееся настроение всего добровольчества. Атаманы правительства придерживались союза с добровольческой армией, не желая рисковать им для новых комбинаций. 2 мая в заседании Рады были установлены основные положения кубанской политики. Первое. Необходимость положения героической деятельности добровольческой армии, действующей в полном согласии с кубанским правительством. Второе. В настоящее время вооруженная борьба с центральными державами является нецелесообразной, но необходимо принять все меры для предотвращения продвижения германской армии в пределы края без согласия на то кубанского правительства. Третье. Необходимо полное единение с Доном. Четвертое. Для заключения союза с Доном выявление целей германского движения и определение отношений с Украиной отправить в Новочеркасск, Ростов и Киев делегации. Протокол заседания 2 мая. Назначение последних двух делегаций вызывало некоторые опасения и у нас, и у атамана, оказавшиеся необоснованным. Делегация на Украину, добившаяся помощи материальной, военным снабжением и дипломатической, чтобы на мирной конференции между Украиной и Советской Республикой Кубанский край не был включен в состав РСР, не достигла цели. Гетманское правительство дало понять делегации, предлагавшей федерацию, что без включения Кубанского края в состав Украинской Республики на автономных правах оно не сможет оказать помощи Кубани. В среде кубанских правителей возникло опасение, что при соединении на этих началах с Украиной для немцев возникнет возможность распространить на Кубань силу договора, заключенного Германией с Украиной, со всеми последствиями. Объяснение Быча в заседании 10 июня. Вопрос остался открытым. Точно так же непосредственные сношения с немцами в Ростове ограничились взаимным осведомлением, а переговоры о Донокавказском союзе, как я говорил ранее, усиленно затягивались кубанцами. Кубанский дипломат Петр Макаренко неизменно проводил взгляд, что кубанцы не являются противниками идеи Юго-Восточного Союза, но воплощение его в жизнь в спешном порядке при настоящих условиях не является приемлемым. Атаман, Рада и правительство больше всего опасались, чтобы добровольческая армия не покинула Кубани, отдав ее на растерзание большевиков, и чтобы на случай нашего ухода на север область была обеспечена теперь же своей армией. Последнее требование, имевшее главным мотивом упрочение политического значения кубанской власти, привело бы к полной дезорганизации армии и встретило поэтому решительный отказ командования. Между тем, в самой среде кубанцев шла глухая внутренняя борьба. С одной стороны, социалистическое правительство и Рада, с другой, кубанское офицерство возобновили свои старые неоконченные счеты. На этот раз с офицерством шел атаман-полковник Филимонов, поддерживавший периодически то ту, то другую сторону. Назревал переворот, имевший целью установление единоличной атаманской власти. 30 мая состоялось в Мечетинской собрание, на котором атаман перечислял вины правительства и рады, расхитивших его власть. Офицерство ответило бурным возмущением и недвусмысленным призывом расправиться со своей революционной демократией. Поздно ночью ко мне пришли совершенно растерянные Быч, председатель правительства, и полковник Савицкий, член правительства по военным делам. Они заявили, что готовы уйти, если их деятельность признается вредной, но просили оградить их от самосуда, на который толкает офицерство атаман. Переворот мог вызвать раскол среди рядового казачества, а главное — толкнуть свергнутую кубанскую власть в объятия немцев, которые, несомненно, признали бы ее, получив легальный титул для военного и политического вторжения на Кубань. Поэтому в ту же ночь я послал письмо полковнику Филимонову, предложив ему не осложнять и без того серьезный кризис добровольческой армии. Впоследствии полковник Филимонов в кругу лиц, враждебных революционной демократии, не раз говорил: «Я хотел еще в Мечетке покончить с правительством и Радой, да генерал Деникин не позволил». Также отрицательно отнеслись к этому факту и общественные круги, близкие к армии. В них создалось убеждение, что тогда, на первых порах, была допущена роковая ошибка, которая отразилась в дальнейшем на всем характере отношений добровольческой армии и Кубани. Я убежден, что прийти в Екатеринодар, если бы нас не предупредили там немцы, с одним атаманом было делом совершенно легким. Но долго ли он усидел бы там, не знаю. В то время во всех казачьих войсках было сильное стремление к народоправству не только в силу завоевания революции, но и по праву древней обыкновенности. Во всяком случае, то, что сделал на Дону Краснов, оставив внешний декорум древней обыкновенности, и сосредоточив в своих руках единоличную власть, было не под силу Филимонову. Как бы то ни было, в лице кубанского казачества армия имела прочный и надежный элемент. Офицерство почти поголовно исповедовало общерусскую национальную идею. Рядовое казачество шло за своими начальниками, хотя многие и руководствовались более житейскими мотивами. «Они только и думают, — говорил на заседании Рады один кубанский деятель, — как бы скорее вернуться к своим хатам, своим женам. Они теперь охотно пойдут бить большевиков, но именно, чтобы вернуться домой». Финансовое положение армии было поистине угрожающим. Наличность нашей казны все время балансировала между двухнедельной и месячной потребностью армии. 10 июня, то есть в день выступления армии в поход, генерал Алексеев на совещании с кубанским правительством в Новочеркасске говорил: «Теперь у меня есть 4,5 миллиона рублей. Считая поступающие от Донского правительства 4 миллиона, будет 8,5 миллионов. Месячный расход выразится в 4 миллиона рублей. Между тем, кроме указанных источников, ожидания 10 миллионов от союзников и Донская казна, денег получить неоткуда. За последнее время получено от частных лиц и организаций всего 55 тысяч рублей. Ростов, когда там был приставлен нож к горлу, обещал дать 2 миллиона. Но когда немцы обеспечили жизнь богатых людей, то оказалось, что оттуда ничего не получим. Мы уже решили, что в Ставропольской губернии не останавливаться перед взиманием контрибуции, но что из этого выйдет, предсказать нельзя. Отчет о совещании. 30 июня генерал Алексеев писал мне, что если ему не удастся достать 5 миллионов рублей на следующий месяц, то через 2-3 недели придется поставить бесповоротно вопрос о ликвидации армии. Ряду лиц, посланных весной 18 года в Москву и Вологду, генерал Казанович, Ладыжинский, полковник Новосильцев, ротмистр Шапрон, поручено было войти по этому поводу в сношение с отечественными организациями и с союзниками. У последних, как указывал генерал Алексеев, не просить, а требовать помощи нам, помощи, которая являлась их нравственной обязанностью в отношении русской армии. Денежная Москва не дала ни одной копейки. Союзники колебались. Они, в особенности французский посол Нуланс, не уясняли себе значение Северного Кавказа как флангового района в отношении создаваемого Восточного фронта и как богатейшей базы для немцев в случае занятия ими этого района. После долгих мытарств для армии через национальный центр было получено генералом Алексеевым около 10 миллионов рублей, то есть полутора-двухмесячное ее содержание. Это была первая и единственная денежная помощь, оказанная союзниками добровольческой армии. Некто Л., приехавший из Москвы для реализации 10-миллионного кредита, отпущенного союзниками, обойдя главные ростовские банки, вынес безотрадное впечатление: по заверениям руководителей банков, все капиталисты, а также и частные банки, держатся в ожидательной политике и очень не уверены в завтрашнем дне. В таком же положении было и боевое снабжение. Получили несколько десятков тысяч ружейных патронов и немного артиллерийских от войска Донского. Дроздовский привез с собой свыше миллиона патронов и несколько тысяч снарядов. Это были до смешного малые цифры, но мы давно уже не привыкли к таким масштабам и поэтому положение нашего парка считали почти блестящим. Техническая часть. Кроме полевых пушек, две мортиры, одна гаубица, один исправный броневой автомобиль. Было смешно и трогательно видеть, как весь гарнизон станицы Егорлыкской ликовал при виде отбитого 31 мая у большевиков испорченного броневика, смерть кадетам и буржуям. и с какой радостью потом мечетинский гарнизон смотрел на этот броневик, преображенный в генерала Корнилова и появившийся на станичных улицах. Несколько дней и ночей, чтобы поспеть к походу, чинили его в станичной кузнице офицеры, уставшие и вымазанные до ушей, но теперь торжественно серьезные. Генерал Алексеев выбивался из сил, чтобы обеспечить материально армию, требовал, просил, грозил, изыскивал всевозможные способы, и все же существование ее висело на волоске. По-прежнему главные надежды возлагались на снабжение и вооружение средствами большевиков. Михаил Васильевич Алексеев питал еще большую надежду на выход наш на Волгу. «Только там могу я рассчитывать на получение средств», — писал он мне. Обещание Парамонова в силу своих отношений с царицынскими кругами обеспечить армию необходимыми ей денежными средствами разрешат благополучно нашу тяжелую финансовую проблему. В таких тяжелых условиях протекала наша борьба за существование армии. Бывали минуты, когда, казалось, все рушится, и Михаил Васильевич с горечью говорил мне: «Ну что же, соберу все свои крохи, разделю их по-братски между добровольцами и распущу армию». Но мало-помалу горизонт стал проясняться. Еще в мае Покровский привел конную кубанскую бригаду, которая удивила всех своим стройным, как в дореволюционное время, учением. 3 июня к нам пришел из большевистского района полк мобилизованных там казаков. Через 2 дня гарнизон Егорлыкской с недоумением прислушивался к сильному артиллерийскому гулу, доносившемуся издалека. То вели бой с большевиками, отколовшиеся от Красной армии и в тот же день пришедшие к нам в Егорлыкскую 11 сотен кубанских казаков. В конце мая прибыла и долгожданная бригада Дроздовского. В яркий солнечный день у околицы Мечетинской, на фоне зеленой Донской степи и пестрой радостной толпы народа, произошла встреча тех, кто пришел из далекой Румынии, и тех, кто вернулся с первого кубанского похода. Одни, отлично одетые, подтянутые, в стройных рядах, почти сплошь офицерского состава, другие — в пестром обмундировании, в лохматых папахах с большими недочетами в равнении и выправке, недочетами, искупавшимися боевой славой добровольцев. Впечатление дроздовцев. Встреча была поистине радостная и искренняя. С глубоким волнением приветствовали мы новых соратников. Старый вождь, генерал Алексеев, обнажил седую голову и отдал низкий поклон рыцарям духа, пришедшим издалека и влившим в нас новые силы. И в душу закрадывалась грустная мысль: почему их только 3000? В том числе 1340 штыков, 400 шашек. Почему не 30 тысяч прислали к нам умиравшие фронты великой некогда русской армии? Впрочем, мало-помалу начали поступать и другие укомплектования. Во многих пунктах были уже образованы центры добровольческой армии и вербовочные бюро. Они снабжались почти исключительно местными средствами, добровольными пожертвованиями, так как армейская казна была скудна, и генерал Алексеев мог посылать им лишь совершенно ничтожные суммы. Сохранились записи денег, ассигнованных на образование центров: Одесского — 10 тысяч рублей, Тираспольского — 5 тысяч, Таганрогского — 3 тысячи и так далее. В городах, освобожденных от большевиков, сталкивались вербовщики нескольких армий, в том числе и самостоятельные вербовщики бригады Дроздовского. Все они применяли нередко неблаговидные приемы конкуренции, запутывая и без того сбитое с толку офицерство. Тем не менее, оно текло в армию десятками, сотнями, привозя иногда разобранные ружья и пулеметы. Прилетали избежавшие из-под охраны немцев и большевиков аэропланы. В самый острый период армейского кризиса, когда начался отлив из армии под формальным предлогом окончания четырехмесячного договорного срока службы, я приказал увольнять всех желающих в трехнедельный отпуск. Захотят — вернуться. Нет — их добрая воля. В последние дни перед началом похода, мимо дома, в котором я жил на окраине станицы, по большой маныческой дороге, днем и ночью тянулись подводы, возвращались отпускные. Приобщившись на время к вольной, мирной жизни, они бросили ее вновь и вернулись в свои полки и батареи для неизвестного будущего, для кровавых боев, несущих с собою новые страдания, быть может, смерть. Добровольческая армия сохранилась.